Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Ты знаешь, Стас, наш джингл всегда, он просто заставляет меня задуматься. Вот если вы включили с плохим настроением это радио, выключайте. Может быть и такое продолжение этого джингла, но нет, мы говорим вам не выключайтесь, а наоборот, подключайтесь к нам, если у вас плохое настроение, потому что «Доброе утро, Крым» существует для того, чтобы это настроение ваше стало лучше, гораздо лучше. Итак, с вами Катя Некречия, Стас Юрченко, и мы чуть не сказал Стас Макрушин. И мы будем сегодня говорить о таких темах.
Ну, я вот тоже только хотел сказать о том, что какое-то странное утро после ночи Хэллоуина, когда вместо Сергея Макрушина ты перед собой видишь Катерину Некречию.
А все могло быть наоборот, и это было бы хуже, тебе хочу сказать.
Вместо Катерины Некречию видеть Сергея Макрушина?
Ну, конечно, да.
Перемена мест слагаемых, сумма моего удивления не меняется. А еще не меняется то, что...
Я просто о том, что тебе надоело за 2 недели, Сережа, понимаешь? А сегодня первая ночь после Хэллоуина, и такая радость, я вернулась.
У нас, кстати, наши дорогие почитатели и комментаторы спрашивали, где ты. Вот я как раз-таки поясню наших других радиослушателей. Все дело в том, что нас можно слушать не только на 105.9 FM, не только на сайте Крым Реали, еще и можно на нас посмотреть на YouTube и Facebook страницах Крым Реали, потому что радио Крым Реали это не только звук. Вы еще можете посмотреть, чем же мы занимаемся в этой студии в прямом эфире.
Абсолютно точно. Еще можно позвонить по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926 из Крыма и номер телефона для жителей материка 044 490 31 18. Ну а сегодня мы будем говорить о том, кто же будет руководить крымскими музеями.
О русофобском скандале в геймерской среде. Чем отличился новый Call of Duty, что мы о нем аж и вам расскажем в нашем радиоэфире.
И сколько теряют российские потребители из-за контрсанкций. Все это в этом эфире буквально вот через несколько секунд.
Новость. Гоу!
А в сценарии это написано: ведущий Сергей Макрушин, Катерина Некречия, Стас. Что ты здесь делаешь? На самом деле, спасибо тебе огромное, потому что ты 2 недели, и Сережа, и вообще все команды и работали. Это меня не было 2 недели, а вы работали, понимаешь? Меня совесть мучает. Как такое может быть вообще?
Паспорт отдадите?
Отдадим обязательно после этого эфира. Вот, но все почему? Потому что у нас по киевскому времени эфир-то начинается в 8 часов, у нас уже разное время, а по крымскому времени в 9 часов утра. Поэтому, если бы в 9 часов и мы начинали эфир, было бы все не так страшно. И то вопрос для сов. Да, а на самом деле вот такая небольшая разница во времени у нас уже есть. Неделю как. И это к этому надо привыкнуть, дорогие радиослушатели.
Поэтому позвоните всем своим друзьям, мамам, бабушкам, дедушкам, детям и скажите, если вы не слышите радио Крым Реали в привычное время, теперь мы выходим с 9 до 10 утра в Крыму. Да-да-да. А если вы пропустили что-то за эту неделю, заходите на Facebook, YouTube страница, там есть видеотрансляции, записанные всех этих эфиров, а еще можно тексты почитать, если вы ленитесь на нас смотреть или нас слушать вам не хочется.
Да, тут уже спрашивают про метлу, Стас, в комментариях в YouTube, так как ты же сказала о том, я даже забыла, что это первая ночь после Хэллоуина, я просто никаким образом не отмечала, вот, и, собственно, вот спрашивают уже даже про метлу, понимаешь, и не у тебя, а у меня, вот такая
вот несправедливость. Я забыл тебе принести, прости, Катя.
У меня должна быть своя, по логике.
Так, расскажем все же новости. Крымская железная дорога назвала фейком расписание движения поездов по Керченскому мосту. На странице с названием ФГУП Крымская железная дорога в социальных сетях появилось расписание поездов из соседней России в аннексированный Крым, Москва-Симферополь и Санкт-Петербург-Севастополь, которые с декабря текущего года должны начать перевозку пассажиров по Керченскому мосту. Однако в пресс-службе КЖД заявили, что данное расписание не соответствует действительности. Об этом пишет РИА Крым. Судя по опубликованному расписанию, путь из Москвы в Симферополь займет больше суток. Двухэтажный скорый поезд под номером 28 будет отправляться из Москвы в 23:44, а прибывать в Симферополь в 8:50 на вторые сутки, чтобы вы понимали. А путь из Санкт-Петербурга в Севастополь займет целых 42 часа 25 минут. Поезд номер 7 будет отправляться из Российского в 14:00, а прибывать в Севастополь в 9:25. Представители Крымской железной дороги назвали фейком опубликованным опубликованное в сети расписание движения поездов и заявили, что не имеют никакого отношения к указанной странице. В КЖД подчеркнули, что официальное расписание еще не готово и находится в работе.
А вот надо было уже продавать билеты, возможно, понимаешь? Тогда они были бы дешевле, ну, как в Европе делается, в общем-то. Заранее продавать билеты, которые дешевле, чтобы уже планировать свою двухдневную поездку.
Я думаю, в Ялте уже продают.
Возможно. Ну, проверим.
Новости.
Высокая пожароопасность в ноябре. По данным ФГБУ Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1-5 ноября в центральных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по аннексированному Крыму, передает Керчь-ФМ. Ранее спасатели просили крымчан не поджигать листья, не жечь сухую траву, так как большая часть крымских пожаров имеет антропогенный характер происхождения. Так что будьте осторожны и внимательны к вот таким вот объявлением, да, в том числе, потому что ноябрь, а пожароопасность, она существует еще, так что бдительнее будьте.
Новость.
Обвиняемый в госизмене экс-чиновник из Крыма устроился на работу в клинику Oxford Medical. Обвиняемый в госизмене экс-глава Минздрава Крыма Петр Михальчевский устроился на работу в медицинскую клинику на материковой Украине Oxford Medical. Об этом сообщает официальный сайт клиники. Информацию об этом Крым Реалии подтвердили источники в государственных органах Украины. Как сообщается на сайте клиники, к врачу-хирургу Михальчевскому можно записаться на прием в Киеве. Ранее защита Михальчевского сообщила в Facebook, что после освобождения обвиняемого из-под домашнего ареста высококлассный хирург Петр Семенович Михальчевский сможет полноценно трудиться, спасая людей. Ранее Днепровский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-главе Минздрава Крыма Петру Михальчевскому с домашнего ареста на личное обязательство.
Крымчане имеют право знать.
И возвращаемся к Хэллоуину. Да, видишь, 1 ноября даете в знаки, что говорится. Ну, в общем-то, в Гонконге протестующим запретили надевать маски во время Хэллоуина. А гонконгская полиция 31 октября применила... Кто не знает, 31 октября Хэллоуин. Это вообще вот так вот.
Я вот тебе ты скажу... не слушал наш вчерашний радиоэфир, мы это как раз таки обсуждали.
Ну, вдруг вот сейчас кто не знает, да, то это так. И на самом деле, понятно же дело, что в Штатах, но в Европе тоже... В всех магазинах везде продается все к Хэллоуину, украшаются дома и вечеринки проводятся. В Киеве, понятное дело, тоже много вечеринок. В Крыму и такое тоже бывает. Да, ну, в том числе, сколько продукции в Европе на Хэллоуин. Это, конечно, еще та история. Но вот про Гонконг. Там мы никогда с тобой не были. Надеюсь, когда-то поедем. Оттуда эфир сделаем еще плюс ко всему. Но, в общем-то, 31 октября там местная полиция применила слезоточивый газ против участников демонстрации, которые вышли на акцию протеста в масках, традиционно используемых во время празднования Хэллоуина. Полиция начала распылять газ после того, как демонстранты надели на лица маски. Некоторые из этих масок представляли собой портреты главы администрации Гонконга Кэри Лама и председателя КНР Си Цзиньпиня. Об этом сообщает русская служба «Голоса Америки». Организаторы выступления призвали своих сторонников надеть маски, чтобы опротестовать недавнее расположение властей о запрете на использование масок в общественных местах. Полиция вытеснила демонстрантов из районов Лангвайфонг, в котором проходила демонстрация. Однако неизвестно, был ли кто-либо арестован. Полицейские также применили слезоточивый газ для разгона сотен протестующих. Многие из них были в масках на одной из главных транспортных автомагистралей в Коулуне на севере Гонконга.
А также полиция сообщила, что будет требовать от всех подозреваемых в участии в протестах немедленно снять с себя маску или смыть грим. Однако маски, используемые во время Хэллоуина, не попадают под действие городского запрета. Кроме того, полицейские столкнулись с еще одной проблемой. Они не знают, с кем они имеют дело. С чатиками протестов или с людьми, празднующими Хэллоуин. Протесты продолжаются. В Гонконге на фоне тревожных новостей о состоянии городской экономики. 31 октября власти города сообщили, что Гонконг впервые за последние 10 лет вошел в техническую рецессию.
Ну, а на самом деле сейчас с вами не Стас Юрченко и Катя Некречи, а Александр Янковский и
Сергей Макрушин.
Просто мы в масках. Вот.
Да.
Важные события.
А вот в Севастополе утвердили размер взноса на капремонт в 2020 году. Минимальный размер взноса общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Севастополя, на 2020 год составит 7 рублей и 2 копейки. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Севастополя. Далее цитата. «Мы находимся ниже среднего платежа других субъектов России. При этом за государственный счет переделываем скопившийся за десятилетия недоремонт. До конца года мы обозначим тарифы на водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, газ и содержание жилищного фонда. Анонсирую, что по воде повышений цены не будет. Общий рост коммунального платежа будет незначительный, порядка 6%, ответил подконтрольный Кремлю вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.
Я ничего не поняла из этой новости, но мне запомнилась вот эта вот фраза 7 рублей и 2 копейки. Мне кажется, это, знаешь, как бутылка кефира и полбатона. Это как что-то вот с песней. Можно песню написать на эту тему?
Ну, давай не будем трогать чайф. Вот, я тебе скажу, я тебе объясню попроще. Севастополь. В Севастополе жить станет еще дороже. Так понятней?
Да, так понятней. Спасибо.
Новости.
Комитет Палаты представителей США принял резолюцию по G7 об осуждении действий России по Крыму. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно принял двухпартийную резолюцию против возвращения России в группу, в эту семерку. Да? И, как сообщает посольство Украины в США, принятая резолюция, комитет подтверждает свою поддержку Украины и осуждает действия России в Крыму. Вот далее цитата, ты готов ее прочитать? Да?
Конгрессмен из Нью-Джерси Альбио Сайреса, который выступил инициатором резолюции, заявил, что Россия показала, что не имеет никакого уважения к территориальной или демократической ценности других наций, когда она была устранена из состава группы 8 в 2014 году из-за агрессии в отношении Украины. 7 других государств выдвинули требования, которые она должна выполнить для возвращения. Россия не выполнила ни одно из этих требований, зато она стала проявлять еще большую агрессию относительно Украины и подрывать демократию других стран, в том числе и США, говорится в сообщении посольства.
Принятая двухпартийная резолюция определяет невозможность возвращения России в G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и следовать стандартам демократического общества. Ну и твое драматургическое чтение, Стас, ты не на пробах, не на кинопробах в том числе. Но вот известный крымский блогер Стас Юрченко, в общем-то, помогает нам с вами, дорогие радиослушатели, новости сложные, непростые, наверное, вот как-то воспринимать попроще. И дальше нам будет прям вообще хорошо воспринимать новости, потому что нас ждут новости погоды.
Новости.
Итак, сегодня в Крыму ожидается...
Теперь, нет, давай теперь в роли ведущего новостей, пожалуйста, не своим обычным голосом. Это же рубрика «Погода», это что-то особенное.
Сегодня в Крыму ожидается снег. Температура воздуха днем составит от минус 1 до плюс 8. Ближайшие ночи от минус 3 до плюс 6 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня до 76%. Скорость ветра будет достигать 9 метров в секунду. В Симферополе пасмурно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха сегодня днем от 0 до плюс 6. Ближайшие ночи от минус 1 до 0 градусов. А вот на ЮБК пасмурно, но без осадков. Ветер северный до 2 метров в секунду. Температура воздуха днем от минус 1 до плюс 4. Ближайшей ночью от минус 3 до минус 2 градусов холода. Да-да-да. В Севастополе пасмурно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от плюс 4 до плюс 8. Ближайшей ночью от плюс 3 до плюс 4 градусов выше 0. В Феодосии пасмурно и тоже без осадков. Ветер северный до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 7. Ближайшей ночью до 6 градусов выше 0. А вот в Керчи пасмурно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 6. Ближайшей ночью 7 градусов выше 0. В Евпатории пасмурно с прояснениями и также без осадков. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 5 до 7 с отметкой плюс ночью от 3 до 4 градусов выше 0.
А что же в Армянске, Стас?
Пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем от 4 до 6. Такая же температура ожидается и ночью. Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 15 до 16 градусов тепла.
Стас, я думаю, что за эти несколько минут начала только нашего эфира уже все поняли, что ты очень талантлив и можешь роль вообще любую, в принципе, исполнять. Это не про попробуй, да, еще раз повторяю, но ты их уже прошел. С вами Радио Крым Реалити, это программа, видите, я даже голос потеряла, я просто, я не могу рядом сидеть с таким талантливым человеком. Я, все мои действия, они настолько яркие, получается, Стас, как твои, ты меня просто затмеваешь, вот, поэтому я тебя выгоню из студии, пользуясь служебным, своими служебными полномочиями. На самом деле, это все шутки, это доброе утро, Крым, просто мы вместе с вами, в общем-то, хотим, чтобы этот день был максимально эффективным и максимально позитивным в том числе. И, в общем-то, мы начали нашу программу с новостей. Далее в нашем эфире будет главная тема, центральная тема этого эфира. Крымский музей назначит руководство на материке. Что это все значит? Что там в Верховной Раде, в общем-то, происходит по этому поводу? Все это мы обсудим через несколько секунд в нашем эфире. Поэтому оставайтесь с нами или подключайтесь и подключайте друзей, соседей, звоните им, бросайте ссылку на YouTube или говорите о том, что нас можно слушать на 105.9 FM или на 648 AM в Крыму.
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8.00 на 648 AM и 105.9 FM.
Это Радио Крым Реалии, с вами программа «Доброе утро, Крым», которую вы можете слушать с понедельника по пятницу в прямом эфире по крымскому времени с 9 до 10 утра. И вы можете нас слушать на 105.9 FM, на 648 AM. А также вы можете смотреть, слушать нас в интернете на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Более того, текстовые версии наших эфиров вы знаете, что можно найти на сайте Крым Реалии буквально через несколько часов после того, как прошел прямой эфир, поэтому мы вам готовы на всех площадках, которые только существуют, сообщать о том, что происходит в Крыму. И далее, как я уже анонсировала, центральная тема нашего эфира, она такая вот, скажем так, законодательная. Мы будем сегодня обсуждать инициативы, которые, в общем-то, произошли и случились в Верховной Раде Украины. Дело в том, что Крымский музей назначит руководство на материке. Что это значит, как это может повлиять или вообще никак не может повлиять на то, что происходит в Крыму с музеями, для чего это все делается, почему, в общем, к чему это все может привести, все это мы обсудим вот уже сейчас. Вот уже сейчас, и я просто не понимаю, да, все, вот я как бы уже сейчас и обсудим. Я думала, там какой-то будет джингл, но нет. Итак, что же происходит, да, теперь мы, в общем-то, теперь к теме. В законы Украины, которые уже существуют, о культуре один закон, о музеях и музейном деле второй закон, о местном самоуправлении в Украине третий закон, вот такие три закона, там предлагаются, в общем-то, изменения некоторые. Проект такого закона зарегистрирован под номером 2187. И он уже принят за основу в Верховной Раде. И, в общем-то, на самом деле, как сообщает пресс-служба парламента, законопроектом предлагается законодательно урегулировать назначение на должности руководителей государственных коммунальных учреждений культуры, гос- и коммунальных музеев, находящихся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь. Далее цитата из этого проекта: с целью обеспечения сохранения национального культурного наследия и национального достояния украинского народа. При этом предполагается изменить полномочия по управлению коммунальной собственностью соответствующих территорий и полномочия сельского, поселкового, городского головы, а также внести изменения в имущественные права музеев, определив главного хранителя музейных предметов и музейных коллекций на указанных территориях. В общем-то, с одной стороны, вроде как звучит понятно, с другой стороны, вообще непонятно, для того, чтобы в этом во всем разобраться и, в общем-то, разобраться в тех вопросах, как же официальный Киев сможет назначать руководителей на временно оккупированных территориях Украины, да, речь о Крыме и об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как это повлияет на имущественные споры между Украиной и Россией за культурное наследие Крыма, создаст ли это прецедент по сравнению, по введению санкций против российских ученых за незаконные археологические раскопки на полуострове, все это мы обсудим сегодня с нашими экспертами, и наш вот эксперт один из находится сейчас в этой студии, Евелина Кравченко, кандидат исторических наук, начальник Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции в нашей студии. Здравствуйте, Евелина.
Доброе утро.
Ну, в общем-то, такая вот не короткая у меня была подводка, да, для того, чтобы, в принципе, рассказать суть. И, в общем-то, этим мы заинтересовались и решили поговорить об этом, раскрыть эту тему. Можете ли вы нам теперь объяснить, может быть, человеческим языком, да, больше, что случилось в Верховной Раде? То есть,
что
вот есть такая
инициатива,
да, что там происходит. И, в общем-то, вот три закона, которые уже существуют, о которых я сказала выше, да, в них планируются вот такие вот изменения. В общем-то, видимо, что изменения не просто планируются, а уже первый шаг какой-то есть, да, поскольку вот уже за основу этот законопроект был Верховной Радой принят. И, ну вот, давайте, может быть, начнем с общего. В общем, глобально это все. Что это значит? Откуда в Верховной Раде? Почему вдруг депутаты об этом заговорили? Да, может быть, это из народа было, из профессионального народа, скажем так, из профессиональной среды было внесено как-то в Верховную Раду?
Ну, кто был инициатором? Я, на самом деле, теряюсь в догадках, поскольку мы часто узнаем, что сейчас происходит в Верховной Раде, только с сайта Верховной Рады. Однако я подозреваю, что толчком к данному законопроекту был наш круглый стол по проблеме выставки крымского золота и крымского археологического материала в Голландии, которая все никак не может вернуться в Украину, и проблемы с судом по этому материалу, который этой выставки, экспонатами этой выставки, которые до сих пор лежат в Голландии.
Это вот то, что называется скифским золотом, да?
Да, то, что в информационном поле украинском, не только украинском, идет как скифское золото, хотя там золото практически уже нету, там в основном вещи из крымских музеев, ну, другие вещи. Золото тоже есть, но в меньшей мере. Однако это не важно. И круглый стол, действительно, мы пришли к выводу, что в украинском законодательном поле необходимы некоторые изменения для того, чтобы, скажем так, сделать возможным административную часть. Вот этого всего процесса глобального, большого, очень большого, комплексного, поскольку украинское законодательство в некоторых своих частях не позволяет сделать переназначение директоров, переподчинение самих организаций, которые находятся в коммунальной собственности. И я так думаю, что этот законопроект направлен именно на вот эти вот вещи. Mm-hmm. То есть он связан с судом по скифскому золоту.
Ну, так думаете, на самом деле, не только вы. Вот Александр Молохов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма, также считает, что закон принимается в преддверии вынесения окончательного решения по скифскому золоту. Но это уж такое название, которое в СМИ везде есть, да? Давайте послушаем, что же он сказал.
Я считаю, что эта инициатива, она связана с рассмотрением дела в апелляционном суде Амстердама по так называемому скифскому золоту. То есть в данном случае, на мой взгляд, запоздало Украина пытается усилить свои позиции в суде с помощью этих назначений, потому что ни для кого не секрет, что позиция Украины строится на том, что российское руководство крымских музеев, назовем его так, это самозванцы и настоящие руководители крымских музеев, дубль-2, что называется, вот сейчас будут назначены в Киеве. Собственно говоря, апелляционный суд эту позицию уже отверг в промежуточном решении, которое было летом, в связи с чем мы с вами, наверное, знаем о том, что украинская сторона пыталась там, в этом процессе заявить отвод судьям. И это все-таки, на мой взгляд, запоздалая попытка усилить свою позицию в преддверии какого-то вот вынесения окончательного решения в апелляционной инстанции по скифскому золоту, не более. Я увязываю напрямую вот этот процесс с этой законодательной инициативой Верховной Рады.
Вот это мы слышали, что нам сказал в комментарии ранее Александр Молохов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. В нашей студии, напомню, Евелина Кравченко, кандидат исторических наук. Евелина, ну вот, собственно, видите, сходятся мнения.
Да, я, в принципе, согласна с утверждением, что это несколько запоздалая реакция, поскольку это нужно было делать намного раньше. И тут у нас, откровенно, проигрышная позиция министерства Министерства культуры была все это время, во время ведения самого процесса, они как-то так, ну, достаточно вяло реагировали на, в том числе и наши предложения как-то что-то, как-то действовать в этом направлении, руководствуясь не только законом, и подзаконными актами, которые тоже позволяли многое, многое сделать. Так что запоздание есть. Однако, насколько это повлияет на суд, я думаю, что при правильном подходе можно себе какой-то плюс все-таки получить.
Ну, тут важно сказать, что вот, опять же, да, из новостей, вот, например, нынешний министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, он считает, что у Украины высокие шансы выиграть дело о скифском золоте, которое рассматривается в апелляционном суде Амстердама. Об этом он сказал в программе «Радио Свобода» субботнее интервью 26 октября еще. И далее его цитата: «Идет судебный процесс, мы в судебном процессе, на нашей стороне правда, поэтому я оцениваю как хорошие шансы, никогда не бывает гладко в таких сложных переговорах. Я считаю, что когда правда на твоей стороне, ты должен стоять до конца, и мы будем стоять до конца», об этом сказал господин Бородянский. Ну и, в общем-то, тут, знаете, вопрос тоже, можно, наверное, критиковать действия того Министерства культуры там, и этого и прочее, но в случае победы украинского вопроса в суде, да, ну, в общем-то...
Мы победим все, да, без сомнения.
А в случае проигрыша получается так,
мы
что
проиграем
все, да, поэтому тут, вот, в общем-то, вот так вот, черное и белое, вот таким образом все получается. Но, Эвелина, на самом деле, можете ли вы, понимаете ли вы, что, о чем говорят вот эти вот изменения, которые предлагаются в Верховной Раде, кроме того, что из того, что я уже поняла, да, что просто формально, потому что де-факто и де-юре – это разные вещи, что связано с Крымом, то есть вот де-юре Киев назначит конкретных руководителей конкретных музеев, да, и чтобы переговоры какие-то велись уже с конкретно там, с этими людьми, да, чтобы они отвечали за это. Это все или есть еще какие-то вот изменения, которые предполагаются в Верховной Раде?
Что Верховная Рада предлагает, я не знаю, а то, что предлагала профессиональная среда, это в том числе переведение, перевод юридического адреса этих музеев из Крыма на подконтрольную Украине территорию. И я продолжаю настаивать на том, что нам намного легче было бы выигрывать такие суды в Европе, если бы мы имели государственную политику культурного, охраны культурного наследия. Поскольку в основном у нас бьют, ну, в кавычках, бьют европейцы и россияне, этим активно пользуются. В нашем непонимании и варварском отношении во многом на нашей территории к нашим памятникам. Если бы была государственная политика, которая охраняла все памятники на территории Украины, и археологические, и культурные, и исторические, нам было бы проще отбиваться от вот этих нападок.
Ну, есть что есть, да, а если вот говорить с точки зрения современной ситуации, учитывая, что там власть поменялась, министерство поменялось, руководство министерства, да, в том числе, то есть сейчас видите ли вы, что там как-то прислушиваются к экспертному сообществу в этой сфере, например, были ли какие-то, вот вы сказали о том, что круглый стол был, да, вот новый министр культуры и в новом министерстве фактически, да, какие-то подвижки есть?
Я вижу то, что, ну, правильное направление, продолжается процесс возвращения самой выставки скифского золота. То, на чем мы акцентировали внимание на круглом столе, чтобы все эти начинания, которые происходили в предыдущем кабинете министров, в предыдущих министерствах, при предыдущей власти, продолжались сейчас, чтобы произошла правильная передача всех этих дел, чтобы они не... Ну, не потонули в общих проблемах. Это хорошо, это очень хорошо. И очень хорошо, если честно, этот законопроект для меня был сюрпризом, и я считаю, что правильно делают, что его проводят через Верховный Совет, несмотря на проблемы, связанные с прохождением с экспертной оценкой, но к экспертной оценке у меня свое собственное мнение есть. Все очень хорошо. очень правильно акцентируется внимание на международном законодательстве, международных конвенциях, однако там не указано, что Украина не ратифицировала второй протокол Гаагской конвенции. Мы базируемся только на первом протоколе, который создан после Второй мировой войны в 40-х, 50-х годах, и нынешние реалии уже не отвечают тому, что там прописано. Мы должны это понимать.
Угу. Есть у нас среди комментариев, которые вот в интернете, в Ютьюбе в частности, ну, вот такой, который говорит о том, что вот Федоров пишет, они что, кроме фейковых прокуратуры и полиции Крыма, еще и фейковые музеи Крыма в Херсоне сделают? Вот вопрос, да. Это об этом, внесение вообще таких изменений в законы Украины о музейных делах, да, и, или о чем это? Опять же, там, это формально де-факто и де-юре для каких-то процессов надо, да, или это, возможно, там какое-то желание официального Киева сделать вот что-то еще, продублировать какие-то действия? Как вы это понимаете?
Ну, фейк – это несуществующая информация. То есть информация, которая создана с вранья, грубо говоря. Вот, поэтому про фейки тут речь не идет вообще никак, никоим образом. С точки зрения международного права Крыма российского не существует. Российский Крым – это с точки зрения международного права фейк.
Вот такой вот ответ Эвелины Кравченко. Если вы хотите пообщаться с нашими экспертами в прямом эфире, напоминаю, что у нас есть открытая линия, телефонный номер, который абсолютно бесплатный для жителей Крыма. 8 800 10 06 926. Я уже прям, наверное, если меня среди ночи разбудить, я буду помнить этот номер. Так же делайте и вы, потому что вы можете... ночью, конечно, мы звонки пока еще не принимаем, да, но в том числе в прямых эфирах. Пожалуйста, участвуйте. Вы можете пообщаться напрямую с нашими экспертами на те темы, которые мы поднимаем в этом эфире. Все они важные, да, именно поэтому мы об этом и говорим. 8 800 10 06 926. Дальше я бы хотела вот напомнить еще раз тему нашей программы для тех, кто только присоединяется. Крымский музей назначит руководство на материке. Это вот центральная основная тема этой программы. И в нашей студии Эвелина Кравченко. Я бы хотела, чтобы мы с вами послушали, в общем-то, вот такой вот комментарий. Это комментарий директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина. Он говорит, что не понимает, с какой целью был написан данный законопроект. Вот давайте послушаем, что он нам сказал в комментарии.
Учредителями музеев выступали не государственные органы Украины, а местные власти. Вот, они являются учредителями. Грубо говоря, вам для того, чтобы назначить новых директоров, нужно сначала назначить нового министра культуры. То есть это приведет к изменению Конституции. Это, вообще говоря, так сказать, действие, которое, ну, на мой взгляд, такой непросвещенный, да? Лишено юридического смысла какого бы то ни было. Ну, а в практическом смысле мне тоже очень сложно судить. Я не совсем понимаю, что инициаторам в практическом смысле это даст. Ведь придется создавать фактически фиктивное учреждение и, так сказать, потом назначать фиктивных директоров. Потому что в реальности-то эти учреждения, они... существуют независимо там от каких-то политических взаимоотношений различных государств. То есть они есть как объективная реальность. То есть у меня там, условно говоря, в столе лежит украинская печать. Как бы я правопреемник, то есть ныне существующий Центральный музей Таврида, он правопреемник существовавшего ранее музея, который действовал в украинских реалиях, а до этого действовал в советских реалиях, а до этого действовал там в реалиях Российской империи. То есть для того, чтобы провести вот эту процедуру переназначения, нужно тогда создавать фиктивное учреждение. То есть, вообще говоря, это какая-то непонятная мне игра. Не вижу ни юридического в этом смысла, ни практического для инициаторов, так сказать, вот этих преобразований.
Вот такое вот мнение, да, записали мы в комментарии, когда готовились к этому эфиру. Напомню, что это был Андрей Мальгин, директор Центрального музея Тавриды. Вот Эвелина Кравченко в нашей студии. Как вы можете прокомментировать такое заявление?
Ну, абсолютно здоровая реакция директора, которого официально снимут с должности. при помощи этого закона, поэтому тут вопросов по поводу этого комментария вопросов не возникает. По поводу вообще ситуации с переназначенными директорами, ну, придется как-то россиянам мириться, поскольку они же представляют свои музеи в Амстердамском суде как украинские, с украинской печатью. Вот. И переназначение действительно приведет к тем, к тому, что представлять эти организации будут другие люди юридически. Вот. Как оно будет, как это будет представлено, ну, там есть юридические вопросы, но, скажем так, в нынешней ситуации любая попытка создания нового, нового контента, она будет, она работает как плюс. Как оно будет работать дальше, мы посмотрим. Но в данный момент это работает как плюс, поскольку у нас прецедентов подобных нет.
То есть что-то может, да, покажется, будет результат, да, опять же, как мы говорили, в плюс или в минус. Другой вопрос. Я напомню, что мы говорим о том, что в законе Украины о культуре, о музеях и музейном деле, о местном самоуправлении в Украине предлагают внести изменения. Проект таких изменений уже зарегистрирован, уже принят за основу в Верховной Раде Украины под номером 2187. И, в общем-то, как сообщает пресс-служба парламента, значит, там предлагается законодательно урегулировать назначение на должности руководителей гос- и коммунальных учреждений культуры, гос- и коммунальных музеев, находящихся на временно оккупированных территориях украинских. Да? И полномочия предлагается также, полномочия по управлению коммунальной собственностью на этих территориях также предлагается как-то вот изменить. И мы обсуждаем это, в связи с чем такие изменения, и что делать Верховная Рада, как это может как-то повлиять на события. Ну, я напомню, да, что вот после того, как случилась аннексия Крыма, тогда Россия, по сути, по свою юрисдикцию, все объекты культурного и исторического значения, которые находятся на территории Крыма, приняла к себе, да, под свою юрисдикцию. И в то же время Киев настаивает на принадлежности достопримечательности украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО. Мы помним, что есть в новостях, что ранее ЮНЕСКО обнародовал новый доклад гендиректора организации по ситуации в аннексированном России Крыму в сферах образования, науки, культуры, распространения информации и функционирования СМИ. И ЮНЕСКО говорит о том, что будет продолжать мониторить ситуацию в Крыму и в 2020 будущем году, да. Евелина Кравченко в нашей студии, у меня к вам вопрос. Как-то это вот на ситуацию с историческими памятками, которые в ЮНЕСКО, или вот были на, в шаге от того, чтобы войти в ЮНЕСКО, но не успели, да, как-то ли это может, ну, не знаю, наладить, улучшить, возможно, эффективность взаимодействия официального Киева с ЮНЕСКО, или это не эта тема, или эти вот изменения законодательства на украинский, они не об этом.
Законодательные изменения не об этом. Туда не входят памятники, не входят музеи, которые, ну, грубо говоря, не входят Херсонес, поскольку Херсонес это был заповедник национальный, и он напрямую подчинялся Киеву, и там переназначить директора можно и сейчас. Вот это не проблема, и для этого не нужно законодательное регулирование, достаточно подзаконных актов. Вопрос, почему этого не делают. А тут речь идет исключительно о коммунальных музеях, те, которые подчинялись РК. То, что касается ЮНЕСКО, там очень сложное, действительно, и очень тяжело прогнозировать результаты. Пока мы получили этот доклад ЮНЕСКО о нарушениях в гуманитарном праве и в охране культурного наследия Крыма. Это пока. А как это будет через год, мне даже прогнозировать тяжело, потому что с каждым годом ЮНЕСКО все больше и больше уходит от западного финансирования, к сожалению.
Угу. Да, это другая тема, но в том числе важно, что вы также прокомментировали это то, что по Крыму, да, в новостях происходит, да, и в каких-то заявлениях нечастых, по культурным вопросам, но во всяком случае...
Во всяком случае, это есть.
Это есть, да. Вот то, что есть, мы озвучиваем. И сейчас у нас есть включение по телефону от эксперта, старший научный сотрудник Института государства и права имени Корецкого НАН Украины, кандидат юридических наук Александр Малышев с нами на связи. Приветствуем вас.
Здравствуйте, студия. Здравствуй, Эвелина. Слушаю вас.
Да, да, да. У нас есть к вам вопрос. И вопросы, и, в общем-то, можем с вами вместе обсудить то, что мы с Эвелиной уже тут обсуждаем. Да, это, собственно, вот эти вот и изменения в законы Украины относительно, в общем-то, того, как, ну, по сути, Киев собирается менять, назначать, да, руководителей крымских музеев или музеев там в Донецке, Луганске, то есть на оккупированных частях страны, ну, на территориях, да. В общем-то, что вы скажете по такой инициативе Верховной Ради Украины и для чего это делается? Потому что мы тут уже сошлись во мнении, что это все связано с решением суда по скифскому золоту, да. Для чего это может быть еще, по вашему мнению?
Да, спасибо за предоставленное слово. Я внимательно слушаю вашу передачу. Эвелина уже сказала о нашем круглом столе 30 июля, который мы проводили, как реакция на решение 16 июля промежуточное по делу, когда у украинской стороны в этом деле наметились трудности. Мы собрали, по сути, всех и причастных к этому делу вовлеченных специалистов и специалистов по смежной проблематике, и юристов, музейщиков, археологов в Институте государства и права совместно со спилкой археологов. Действительно, у нас получилось очень представительное такое собрание, и был представитель Министерства юстиции, Министерства культуры, и те вот, та группа специалистов, которые менее вовлечены в это дело, ну, как бы тоже разбираются, у них был первый вопрос, а почему до сих пор 5 лет спекулирует Россия на том, что до сих пор в украинском реестре значатся те же самые руководители крымских музеев, которые назначены были еще до аннексии. Уже давным-давно уже истекли контракты, давным-давно эти люди уже никак не показывают свои связи с Украиной. И тем не менее, Украина вместо того, чтобы поменять руководителей просто этих музеев, поменять местонахождение этих музеев, до сих пор вот выдумывает какие-то, приводит сложную аргументацию о том, что это фантомные юрлица, которые вот существуют только в этом процессе. Но суд на это вот так вот просто смотрит, что почему вы не можете навести порядок в своем собственном государственном реестре юрлиц. И поэтому, на нашем круглом столе представительница Министерства культуры сказала, мы же не можем поменять, потому что сейчас у нас такая сложная система вот этого конкурсного назначения, и Минкульт никак не может влиять на результаты конкурса. В общем, мы ничего не можем сделать. Тогда мы одним из пунктов нашей резолюции по результатам круглого стола посоветовали принять такой закон, убрать конкурсную процедуру как раз для оккупированных территорий. И, Эвелина достаточно сдержанно там комментирует у вас это, а я же в полном восторге, потому что действительно это тот случай, когда научное сообщество сказала свое авторитетное слово, а мы собрали людей, которых там просто десятки лет доктринальных споров разделяют, но они смогли отодвинуть как бы свои споры и на благо Родины сделать вот такие рекомендации. Я очень рад, что власть прислушалась и что вот такой вот закон подготовлен, уже прошел первое чтение, и мы видим, что у россиян полная паника. Это, естественно, надо было делать раньше, но даже сейчас вот это просто коренным образом изменить дело, которое вот мы с середины лета просто начали проигрывать.
Я напомню нашим радиослушателям, что Александр Малышев с нами на связи по телефону, Эвелина Кравченко у нас в студии. У нас есть телефонный звоночек от слушателя или слушательницы, сейчас узнаем. Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь, откуда вы и какой ваш вопрос или комментарий к нашим экспертам.
Здравствуйте, Катерина, это Владимир.
Здравствуйте.
Хотел бы, так сказать, Эвелину поправить немного. Она, как образованный человек, себя показала, но фейк это все-таки переводится с английского как ложь. А ложными могут быть не только новости. Ложными могут быть грибы, там музеи. прокуратура, полиция, любая вещь может быть ложной.
Что вы сразу всё-таки утром и про грибы, и Владимир? Что?
Вот. А второе, как она относится к идее, которая ходит там в некоторых украинских кругах, отправить под Амстердамский суд активистов украинских, чтобы они там митинговали, и, соответственно, суд на них посмотрит и, конечно же, примет решение в пользу Украины.
Спасибо за ваш вопрос, Владимир. Слушайте теперь ответ Эвелина Кравченко. Вот, готова.
Ну, сравнивать музей с грибами – это очень интересная идея. Мне она не нравится. А по поводу активистов под Амстердамский суд, я, если честно, такого не слышала. Было бы интересно посмотреть на источник.
Вот, давайте еще послушаем, Александр Малышев, есть ли у вас что сказать вот такому вот комментатору в нашем эфире?
Ну, естественно, мы тоже в резолюции делали акцент на том, что нужно повышать вовлеченность гражданского общества в это дело, потому что там такое дело, где много и политики, и юриспруденции, и социальные там определенные моменты идеологические, все смешалось, и нам нужно по всем этим направлениям работать. Но вот этот вот шаг с принятием вот этого законопроекта, это, наверное, самый сильный ход, который вот сейчас может сделать Украина. Я не хочу говорить там о недостатках этого законопроекта.
А почему?
Его там может не находить. Но там просто объективные сложности, разный статус вот этих музеев, которые являются сторонами в деле. Но вот именно я хотел бы еще раз подчеркнуть то, что вся спекуляция, все спекуляции России в этом деле, вся их позиция, она выстроена на том, что как будто бы судятся украинские музеи с украинским государством. Россия как бы и не принимает участие в этом процессе. Но вот, собственно, если мы поменяем руководство этих музеев и приедут представители уже как бы истцов и апеллянтов от украинской стороны и скажут, что они как бы у них совсем другие интересы, они отказываются от этого иска, то россиянам, ну, они мало что могут противопоставить. Даже на вот этом уже этапе, когда дело уже в решающей стадии рассмотрения, это просто коренным образом поменяет все.
У меня тогда такой вопрос. Я понимаю, что вот по... И к вам, Александр, да, и к Эвелине. Я понимаю, что если мы говорим в контексте скифского золота, да, о котором все уже наслышано, судебный процесс есть, там представители были и крымских музеев, которые считают, что Крым – Россия, и украинских представителей, там, украинских культурных, там, и это министерство приезжали, это министерство информационной политики ездили, да. То есть вот вам представители Крыма Украины и представители Крыма России. Тут конкретное дело, и все понятно. Для чего, ну, как вы объясняете, да, и многие там крымские эксперты сходятся на том, что, которые вот сейчас в Крыму находятся, что значит вот это все вокруг скифского золота крутится. Если, тогда ответьте мне, это все, этот законопроект, эти изменения, это все ради одного этого дела? Потому что глобально, вот что может поменять, что Киев назначит какого-то там директора, поменяет, да, в каком-то музее, он же туда не приедет со своим чемоданчиком в Симферополь, в Донецк, в Луганск, не скажет, я новый директор музея. То есть на что это реально, по факту, может повлиять? Вот давайте, Александр Малышев, вы с нами по телефону на связи, ответьте на этот вопрос.
Мне, конечно же, я не готовил лично этот законопроект, но мы в нашей резолюции советовали принять такой законопроект конкретно, чтобы выиграть это дело. Дело очень важное, и тут как бы даже на законодательном уровне нужно решать эти вопросы. Ну и вообще, конечно же, почему на временно оккупированных территориях мы не можем поменять руководство музеев? Я думаю, что даже в общем эта норма не должна вызывать какие-то сложности. Если мы общую конкурсную процедуру там не можем провести, то, возможно, в будущем какие-то другие такого же рода конфликты возникнут. И эта норма... Я не вижу, что тут несправедливого, что тут неправильного, что тут там... Что мы ломаем как-то общую систему под какое-то конкретное... Нет, ни в коем случае. Но прецедент как раз вот... связан, наверное, и конкретно с этим делом, потому что больше нигде нету такой ситуации, чтобы и другая сторона спекулировала как раз на своей украинскости, украинской вот этой легитимности, что вот как будто бы они говорят вот там в этом комментарии, директор музея говорил, что вот мы правопреемники, а они же в суде этого не говорят. В суде они говорят, что они вот те же самые украинские музеи, которые, несмотря на оккупацию, вот сохранили свой статус, дальше с теми же печатями украинскими вот они работают. На самом деле этого ничего нету. Давным-давно созданы уже российские музеи, им передано все имущество. А вот эти вот юрлица украинские, собственно, они существуют только в рамках вот этого судебного процесса. И другой такой ситуации, ну, пока что нету ни по оккупированным территориям. И вот это вот просто такой технический вопрос, который надо было решить уже давно.
Эвелина Кравченко в нашей студии, что вы скажете?
Да, это ситуативное изменение, абсолютно ситуативное под конкретные вещи, связанные с процессом по скифскому золоту. Но этого, естественно, недостаточно. Нужна концепция, нужна концептуально и развитие культуры, культурного наследия по всей Украине, и отношение к... И по Крыму нужна программа стратегическая, долгоиграющая, и по Донбассу нужна программа стратегическая, долгоиграющая, и по приграничным областям там своя собственная ситуация достаточно непростая. Так что над этим надо думать, это надо обязательно разрабатывать, потому что за нас это кто-то сделает.
У экспертного сообщества есть уже такие предложения к новому министру культуры?
Новый министр культуры, экспертное сообщество пока не спрашивал. Ну, вот, ну, я надеюсь, что будет что-то будет. Естественно, предложения есть. Мы давно уже об этом говорим.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, и за то, что прокомментировали эту, на самом деле, непростую тему для обычного человека, да, вы-то в этом постоянно разбираетесь. Спасибо, что вы нам объяснили, что значит такая вот инициатива украинских парламентариев. Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук, начальник Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции в нашей студии. Александр Малышев, вот мы слышали, был по телефону, это старший научный сотрудник Института государства и права имени Корецкого НАН Украины и кандидат юридических наук. Вот эта тема о том, что Крымский музей назначит руководство на материке, да, официально Киев это сделает. Мы это обсуждали в нашем эфире в центральной главной теме программы «Доброе утро, Крым». С вами Екатерина Некречия. Спасибо всем нашим радиослушателям и комментаторам. Но мы же не прощаемся с вами. Мы продолжаем дальше обсуждать новости и важные темы, которые связаны с Крымом или которые просто интересны. Стас Юрьевич уже стучит в дверь, поэтому джингл, и после этого мы возвращаемся в эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Только утро. У нас уже было все в этом эфире. Мы уже и про музей поговорили, и про грибы послушали. И, в общем-то, чего только не было.
Игр еще
и
не
про
было.
Гонконг уже послушали, и Хэллоуин, понимаешь?
Не было еще игр. Вот сам удивлен, но на самом деле сейчас мы будем говорить о кое о чем необычном. Давайте послушаем трейлер к игре Call of Duty Modern Warfare.
Это еще что?
Отбой! Мы все просто пешки.
Говори за себя.
Это рискованно.
Все мы чуток рехнулись. Правила ведения боя изменились. Если вы не можете опознать цель, значит, цель это вы.
Скандалы бывают разные.
Подожди, ты мне теперь объясни, что происходит. Это был трейлер к игре.
Вот, ты мне мешаешь тебе объяснить.
К компьютерной игре.
Вот, ты мне мешаешь тебе объяснить. Послушай, скандалы бывают разные, но в геймерской среде они редко выходят за ее пределы. Украина не так часто становится темой для геймеров, несмотря на то, что большое количество мировых компаний имеют тут свои представительства. К примеру, тот же Ubisoft, разработчик таких хитов, как Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry и многих других, они имеют свой офис в Киеве и большое количество украинских программистов в штате. Но Но прославили Украину все же разработчики студии Activision, которые в новую часть своей игровой серии Call of Duty Modern Warfare вставили локации из оккупированного Донецка. Такая новость тут же взорвала мировое сообщество. Украинский геймер, автор крупнейшего русскоязычного игрового YouTube-канала Александр Алекс D20 рассказал о том, откуда в играх появляются отсылки на реальные события и какое значение имеют.
Що таке комп'ютерна гра? Це той же самий, можна сказати, художній твір, тільки вже сучасний і для молодого покоління. Це дуже відома в світі гра, яка виходить постійно. І якщо буде якась згадка про події в Україні, про те, що в нас відбувалося, про наших захисників, то про це дізнається як мінімум у світі.
Украина представлена не в сюжетной части, а в карте для многопользовательской игры, которая рассчитана на 32 игрока, разбитых на две команды. То есть, чтобы ты понимал, две команды по 16 человек бегают и стреляют друг в друга. Карта не предусматривает условные силы боевиков сепаратистской группировки ДНР и украинские войска. Команды игроков в основном состоят из бойцов образца войск НАТО и России. Локация не воспроизводит масштабные боевые действия, скорее служит декорацией. Она не входит в сюжетную линию и не появляется в одиночном режиме. В игре есть локация с вымышленным городом Верданск, в котором бои проходят на территории аэропорта, напоминающего Донецкий. Информацию о том, что за основу локации брали именно ДАП, подтвердили и разработчики игры в Твиттер. А вот сюжетную линию игры российские провластные СМИ обсуждали максимально активно. А именно то, как показана Россия и россияне в этой игре. Если верить сюжетам РЕН-ТВ или Вестей, игра является образцом так называемой русофобии. Российские солдаты якобы показаны в ней отъявленными садистами, без всяких на то причин, истребляющих мирное население вымышленной страны Урзыкстан, за которой просматривается современная Сирия. Послушаем комментарии российских геймеров.
Да черт побери, это откровенный русофобский пи***. Знаете, на протяжении всей игры вы воюете с русскими. Да-да-да, там не говорят повстанцы, террористы, бандиты. Нет, вы просто их называете русскими. Героев называют русскими. Русские, русские, русские. Вообще виноваты злые русские.
Знаете, я был готов увидеть клюкву. Ну там, медведь, водка, русский бомбит свадьбу. Но это что-то слишком.
В связи с этим многие российские геймеры решили отказаться от рекламы игры. Чтобы вы понимали, за это платят очень хорошие деньги. Это несмотря на то, что для российской версии были внесены специальные изменения. Основных злодеев не именуют русскими, а солдатами Баркова. Так, это имя генерала, который является главным злодеем в этой серии игры. Впрочем, это для россиян ничего не изменило. Послушаем ревью от популярного российского геймера Ильи Давыдова, более известного под ником Мэдисон.
Издатели обещали какую-то серую мораль, типа показать, что война это плохо, но все, что они показывают, это то, что русские это плохо. Игра просто отвратительна. Раньше нас уже показывали в играх в негативном свете много раз, и в фильмах такое бывало, но обычно это была такая, знаете, клюква. Здесь же это просто злостная пропаганда. Русские солдаты выставлены настоящими подонками, преступниками, прямым текстом называются террористами.
Все это не прошло незамеченным. Стало известно, что Call of Duty Modern Warfare не будет доступна для покупки российским пользователям игровой приставки Sony PlayStation 4. Несмотря на то, что в российской версии игры белые каски заменены зелеными даже. А на других платформах, таких как Xbox One, она по-прежнему доступна, как доступна для россиян и PC-версия этой игры. Мало того, Call of Duty Modern Warfare уже сейчас успешный проект. Всего за пару дней игра стала самым продаваемым проектом этого года. Установила несколько рекордов, о чем Activision не преминули похвастаться в собственном пресс-релизе. Собственно, 5 рекордов. Объем продаж свыше 600 миллионов долларов за первые 3 дня только. Лучшие продажи цифровых копий среди всех релизов этой компании. Лучшие продажи цифровых копий за 3 дня для всех проектов на Sony PlayStation 4. Лучшие продажи за 3 дня всех Call of Duty, вышедших на текущем поколении консолей. И лучший старт на ПК в истории серии. То есть вся эта критика российских геймеров, их отказ от игры на самом деле никак не повлиял на игру, возможно, наоборот, дал ей дополнительную рекламу, учитывая поставленные рекорды. Но что же возмутило так сильно российских геймеров? Схожесть игры с реальностью, считает аналитик расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Я его сейчас процитирую. Возмутившая многих сторонников Кремля сцена с белыми касками, которые являются реальными сирийскими спасателями, которые спасают мирных жителей после российских бомбардировок, показана выше всяких похвал. Это, на мой мой взгляд, лучшая сцена в игре. По сюжету ты играешь за представительницу повстанцев, девушку по имени Фара, и в ее воспоминаниях показывается, как она попадает под российский авиаудар, в котором гибнет ее мать. В этой сцене нужно стучать камнем по упавшей на тебя железной плите, обращать на себя внимание, чтобы тебя вытащили из-под завалов. Это практически полностью повторяет видео сирийской гражданской обороны, тех самых белых касок, которые публикуют видео в своих социальных сетях. Это восстановлено до мельчайших подробностей. Но дальше начинаются эпизоды, где россияне казнят мирных жителей и так далее. Это напоминает не столько Сирию, сколько Чечню или Афганистан. Это цитата российского эксперта. В предыдущий раз скандал с так называемой русофобией в играх был вызван игровой продукцией украинских разработчиков. Через несколько дней после выхода релиза «Метро. Исход» от киевской студии 4A Games на канале «Россия-24» вышел сюжет, в котором журналисты заявили о наличии в игре развесистой клюквы и махровой русофобии. Главным поводом для критики «Метро. Исход» стало игровое достижение. Это значок или иконка, которые даются игроку за совершение каких-то определенных действий под названием «декоммунизация». Чтобы его получить, нужно на одном из уровней игры уничтожить статую Владимира Ленина. По мнению ведущего канала «Россия-24», разработчики увлеклись майданными реалиями. И это при всем том, что сюжет игры основывается на книгах российского писателя Дмитрия Глуховского. Он же выступает сценаристом этого проекта. Но давайте мы лучше послушаем отрывок из сюжета, это прекрасно.
А вот разработчики, что немаловажно, украинские, видимо, увлеклись собственными майданными реалиями, а еще поглумились над москвичами, мол, не знают, что за пределами столицы посреди разрухи и полчищ мутантов тоже живут люди. Как говорится, развесистая клюква плюс махровая русофобия.
В то же время украинские геймеры, хоть и довольны появлением Украины в известном шутере, не хотят видеть, они хотят видеть свой контент, чтобы украинские разработчики издавали качественный контент про Украину. Вот Катерина, поэтому мы хотели рассказать немножко про игры. С вами были Катерина Некречия, Стас Юрченко, Радио Крым Реали.
А еще редакция Крым Реали советует не... Ты уже прочитал это?
Прочитал.
Не искать политику в играх. Да, это очень важно, но материал супер интересный. Я далеко не геймер, но это было очень круто, познавательно. Стас, спасибо тебе большое за эту рубрику. Крымский блогер Стас Юрченко, вот Катя Некречия, это Радио Крым Реали. И сегодня вас ждет еще вечерний наш эфир в 19:30 по Крыму.